Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном, и в нашей студии вновь архимандрит Амвросий Юрасов. Благословите, пожалуйста, отче.
Господь вас благословит.
В прошлой нашей передаче мы не успели задать вам вопросы от наших радиослушателей, хотя то, о чем вы сказали, скорее всего, открыло многим глаза на то, что необходимо делать. В частности, вот родители, слушая на съезде ваше слово о покаянии, наверное, задумались о том, что главный и первый шаг родителей, которые хотят спасти детей, это, наверное, покаяние. То есть сначала исправить себя, а потом уже как-то начнутся исправляться дети. Это действительно так?
Да, дети, как резиновая губка, все впитывают от родителей. Если, допустим, мать воспитывает ребенка, дочь, то она все воспринимает от матери. Если мать скандальная, часто обманывает, кричит, осуждает всех, и когда дочка выйдет во двор, и там своими подругами она точно отразит вот характер матери своей. Точно такая же будет. Если мать дрочливая, то и дочка будет такая же. Хотя, конечно, надо всегда вспомнить, откуда это все начинается. Прежде чем замуж выйти, девушка себе должна уже подготовить. Должна быть целомудренной, чтобы не имела страстей ни к куреву, к винопитию, к наркомании. Не быть раздражительной, обидчивой, упрямой, непослушной, гордой, самолюбивой, сластолюбивой. Потому что когда замуж выйдет, замуж это значит за спиной мужа, то она должна знать, что когда ребенок зачат, и она себя, если будет плохо вести, на нервную систему все отражается ребенку. Если мать будет продолжать иметь близость с мужем, имея ребенка в утробе, то ребенок родится блудным. Через 2 года он себя покажет. Если родители в пьяном виде зачали ребенка, то у ребенка уже заложен этот симптом пьянства. В определенное время он проявится. Итак, все страсти, которые родители делают, они передаются наследственно, родовое ребенку. И он тогда уже рождается страстным. А потом родители говорят, откуда берется у него? Смотри, еще ничего не знает, разговаривать не может, а уже такой капризный. И себя уже проявляет. Психоватый. Все от родителей. Поэтому надо стараться, чтобы родители вели себя скромно. Вот тогда и дети будут такие. Ну, я просто скажу так, что у одного отца было 5 детей, и все сыновья. И эти дети все были воспитаны очень хорошо. Они были трудолюбивы, постоянно ходили в церковь, старших уважали, никогда не обманывали, не воровали, скандалы не устраивали, на улицах не дрались. И многие даже интересовались, слушают, отец, как ты их воспитал? Он, да, очень все просто. Когда первый ребенок родился, я постарался у него все страсти и пороки отсечь. Перевел его к труду, к церкви, к молитве. А когда второй ребенок родился, он брал с первого пример. И так они все друг от друга брали пример. Ну, а я был воспитан отцом. Поэтому у меня такие дети.
Такая преемственность поколений получается. А вот если родители исправились уже после рождения ребенка, то есть в ребенке заложены страсти, а родители вот идут к покаянию, каются, это как-то повлияет тоже на ребенка?
Обязательно повлияет. Хотя грех родителей до 3-4 колена отражается на детях. Вот у нас сатанисты совершили революцию в 1917 году, и грех родителей до 3-4 колена отражается на детях. Сейчас уже 4 колено, грех снимается, и церковь получает свободу. Уже при патриархе Алексее открыли 600 монастырей, 20 тысяч храмов, и уже Слово Божие проповедуется, вот, допустим, Союз, Спас, и старается разными путями Слово Божие проповедовать. Очень много книг выпускается, храмы строятся. Да. Так что грех снимается, и Россия приходит в свое состояние нормальное. Но демоны стараются уничтожить Церковь Христову. Но Христос сказал: «Не бойся, мои малые стадо, я всегда с тобой». И Церковь уничтожить нельзя, потому что Господь сказал: «Я создам Церковь, врата ада ее не одолеют, и Церковь будет стоять до скончания века». Конечно, Господь дал человеку свободу, и эту свободу Он отнять у нас не может. Все зависит от нас. Но если кто-то желает жить мирно, спокойно, чтобы на совести было, а совесть — это божественный голос в нашей душе, то человек должен творить добро. Украл у кого-то что-то, сам у себя украл. Обидел кого-то, сам себя обидел. Сделал кому-то зло, сам себе сделал зло. Сделал кому-то добро, сам себе сделал добро. Поэтому, делая добро всем, мы этим самым делаем добро себе. Это распространяется на наших детей и во многие поколения.
То есть менять свою жизнь можно вот прямо сейчас?
Все менять. Да, сегодняшнего дня человек покаялся, и Господь принимает свои объятия. И стараться надо исправно жить. Можно, работая над собой, прийти в такое состояние, что когда в душе уже не будет ни гнева, ни зла, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения, ни крика, ни шума, можно быть спокойным, равновешенным. Ну, для того, чтобы прийти к этому, надо с чего начинать? Господь нам предоставит такую площадку, то есть место, время и людей, с которыми будем общаться. Вдруг кто-то нас оскорбил, обидел и порой задел до самой глубины души, наши пороки, страсти. И в это время мы можем взбудоражить. У нас все подошло уже высказать человеку. Вот здесь надо совершить подвиг. Взять и промолчать. И себя успокоить. И сказать: не волнуйся. Это тебе Господь попустил, значит, так надо. Потерпи за свои грехи. Ничего, все перемелится, все перетрется. Все встанет на свои места. Ничего, терпи, терпи, все пройдет. Ну, прошло, прошло. Успокойся. Зачем делать зло? Вот надо это самое главное победить. Потом Господь попустит нам еще, и мы перетерпим. И таким путем с каждым разом нам все будет легче, 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 легче. А потом придем в такое состояние, уже и гнева, и зла не будет. И не надо будет ближнему доказывать, что-то говорить. Бесполезно. Вот. А можно мирным путем наладить эту связь друг с другом. Я встречал одного человека, муж и жена. Прожили 19 лет. И ни разу в жизни не ругались. Потому что это злая привычка, это злой язык, нехороший язык, когда он настрён. Конечно, дело-то не в языке все, а в нашем внутреннем состоянии, когда душа не раскаяна, в душе нет ни мира, ни радости, ни покоя. Поэтому отсюда мы и становимся злобными, потому что, когда скандал устраиваем, то в это время душа открыта, Дух Святой от нас уходит, и входит в нас злой дух. Поэтому мы плоды все видим.
Батюшка, говорят, вот иногда, когда много людей в храме, священник торопит на исповеди, и не успеваешь все грехи сказать. Это считается покаянием, что ты собирался сказать, но не успел?
Да, это вот болезнь наша современная, потому что 75 лет вот, уничтожали церковь и духовенство, и мало духовенства у нас. Но надо генеральную исповедь все-таки найти где-то священника, особенно при монастырях. Если даже здесь, в городе, нет, в Екатеринбурге, ну, хотя бы съездить в Сергию Лавру. Вот. Там специальные духовники принимают людей отдельно. Можно поговорить, рассказать все, то, что есть на совести, очистить душу от грязи. Но представьте себе так. Вот врач принимает людей. Он может в день принять 15-20 человек, каждого в отдельности. Спрашивает: раньше какие у вас были болезни, какие сейчас болезни. Это мы говорим о теле, а тело — это одежда нашей души. Но представьте себе так, что врач приступает к своей работе, открывает дверь, а там 150 человек стоят. Вы что, все больные? Ага, все мы больные. У вас, наверное, и сердце болит, дарт болит, а почки болят. А голова тоже вот стоим, мучаемся. Может, и желудок больной? Да, больной. Ноги больные? Да, все болит у нас. Ну, идите, вы же здоровы. Такого же не бывает.
Это по поводу общей исповеди?
Да, у нас общей исповеди нету. У нас есть два вида исповеди. Это исповедь публичная, при Анкрштадтском было, когда все люди говорили грехи. Он говорит, говорите грехи так, чтобы мое ухо слышало. И вот эта масса людей, там 10, 8 тысяч, 12 тысяч, все кричали. А потом уже 25 духовников разрешали от грехов. И когда к чаше подходили, он говорит, ты еще не раскаялся, не допускал к чаше. Ты не с чистой совестью поступаешь. А, конечно, общей исповеди нет. Ну, как я вот, допустим, знаю, в Анапе я однажды был. Думаю, когда же батюшка будет исповедовать? Уже литургия-то кончается, уже отче наш. Смотрю, батюшка выходит, Евангелие выносит. Так, прочитал несколько грехов. И говорит, склоните голову. Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатью, щедротой все человека любит. Да простит вам, назови свои имена, вот, все ваши грехи. Я с недостойной рей, властью дана мне, прощаю, разрешаю вас от всех грехов твоих. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа над всем перекрестил. А может быть, к чаше приступают люди некрещенные? А может, они всю ночь гуляли, пили, блудили? Никто об этом не знает, с какой совестью человек приступает. Бесконтрольно. Так вот, святитель Василий Великий говорит так, что нельзя давать плоть недостойной человеку, плоть Христову. Лучше, говорит, я отдам свое тело на растерзание псам, нежели тело Христово недостойным.
А если сам человек не ощущает себя достойным идти к причастию, а батюшка благословил, не нужно смущаться, нужно идти, да?
Но святитель Иоанн Златоуст говорит, если мы будем готовиться 1000 лет, то мы недостойны никогда. Мы только должны надеяться на милость Божью, на его великое человеколюбие. Он сколько мог готовился, очищал свою душу от грязи, молился, но быть достойным никто. Кто достоин? Никого нет.
Батюшка, вот по поводу отношений родителей и детей. Молодой человек, у меня старенькая мама, мне 23. Все время молится, она верующая, я еще не очень. Это больше для финала жизни, посты и молитвы. Но внутренне я почему-то стал бояться ослушаться мать. Это какое-то просто мистическое чувство. Что это? Вроде не хочет к матери прислушиваться 23-летний мужчина, к верующей. Но боится внутренне ослушаться. Что это такое?
Ну, если мать говорит все по делу, вот, не уклоняясь от Священного Писания, то надо послушать. Вот, если человек этот читает Священное Писание, вот, и мать в дело говорит, ну, чтобы ее не обидеть, надо послушать. А то порой бывает как. Дети начинают учить еще родители. Бывает, что родители были, лишены были, ну, духовного воспитания. А дети сейчас читают Священное Писание, книги, больше понимают, чем родители. Ну, не обижать родителей. Надо мирно и спокойно с ними беседовать.
Но сейчас вот такая установка, что к детям нужно прислушиваться, как говорят психологи, опускаться до их уровня, активно их слушать, входить в их ситуацию, пытаться понять, чем они живут, чем дышат. То есть ощущение такое, что вот больше родитель должен к ногам ребенка все.
Я знаю одну мать, у нее 2 дочки. Ну и она воспитывала так. Лиза, а ей уже было 10 лет. Это я наблюдал. Ну и мать сама жаловалась мне. Лиза, читай. Она начинает читать молитвы. Нет, ты сама читай. Она берет, сама читает мать. Нет, да я буду читать. Начинает читать. Ты читай. Я читаю вот так, капризничает. Ну, да, переходный возраст. Но все-таки мать вытерпела ее все капризы. А потом, когда пришла уже в разум, она просит прощения у нее. Ты, мам, прости, что я грубила тебе.
Такое материнское терпение, оно дает плоды.
Дает плоды. Порой бывает, знаете как, жалуются родители. Вот воспитывала я ребенка, водила постоянно в церковь, ходила, молился, каялся. А потом, когда уже там лет 15-16, все, в церковь не стал ходить ребенок, не молиться с друзьями. Да, вот компьютер, телевизор. Как быть? Но самое главное, что у ребенка уже заложен фундамент православный. И когда приключится какая-то беда, он знает, куда бежать и куда каяться. Поэтому надо в ребенке с детства заложить основу, перелить дух Христов. И тогда в любой беде он вернется к Богу. А пока вот мир захлестывает человека страстями, пороками.
Иногда говорят, полезно детям пожить в монастыре. Это так?
Да я некоторым говорю, прежде чем выйти замуж, поживи в монастыре. Научись готовить обед, научись послушанию, труду, смирению. Вот. Потому что, когда замуж выйдешь, ты все уже будешь делать, ты уже все знаешь. Но обычно так вот молодые, когда замуж выходят, они не могут притереться друг к другу. Почему? Если мы так вот по кругу смотрим, центром является Бог. А если от центра на круге будут две линии идти, муж и жена, они друг от друга далеко. А если они будут приближаться к центру, к Богу, чем они ближе к Богу, тем они ближе друг к другу. Чем они дальше от Бога, они дальше друг от друга. Если жена идет к Богу, а муж остается на кругу, то между ними большое расстояние. Но если он покается и будет к Богу тянуться, чем они ближе к Богу, тем они ближе друг к другу. Если настольную лампу включить, то дает тепло и свет. Выключил, нет ни тепла, ни света. Так, когда человек постоянно с Богом, а Бог – это источник энергии, источник жизни, то на душе тепло и светло, и радостно.
Батюшка, а как это возможно вот, прийти пожить в монастыре? То есть вы в свой, вот, например, Свято-Введенский можете просто кого-то принять на время?
Ну, мы принимаем.
Да?
Да.
Это полезно для людей, наверное, да?
Да, это полезно. Вот. Вот матушка у нас, Кириена, она старшая повар, хотя она экономист с Волгограда. Вот. Я к ней посылаю девчонок. Они учатся готовить обед. Она меня ругает часто, что вот ты прислал мне молодых, их надо заново учить, как готовить обед. Я уже устала с ними. Я говорю, матушка, не ропщи. Вот ты добро творишь. Это все тебе возвратится. Но вот она не ропщет. Смиряется.
Сейчас, к сожалению, какое-то паническое такое отношение к монастырям. Думают, что если девушка туда пришла, то, значит, ее там заперли и не выпустят больше. Вот как была история с Боголюбским монастырем. Наверное, бояться надо не монастыря.
А Оксана Федорова, это мисс Вселенная, говорит, батюшка, наверное, монастырь такой страшный. Вот вы уже 20 лет там живете. Я вот слышу, что такой прям ужас и страх. Я говорю, никакого страха и ужаса нету. Это просто говорят. Я говорю, допустим, у нас в 6 часов подъем. После 7 все на молитве в храме. Утренние молитвы, полумощница, акафист, каноны, часы, литургия. Кончается в 10:30. У каждого свое послушание. Кто-то в трапезной работает, кто-то просворы делает, в пошивочной, хлеб печет, по территории Да, продают свечи, иконки. Все обеспечены работой. А кто-то, если находится на подворье, там коровы есть. У нас, допустим, там посажены и помидоры, и огурцы, и морковь. Все необходимое для жизни. И матушки пропалывают там. И прямо вот из центра на подворье выезжают, работают все лето. Нормально все. Допустим, 12 часов обед. После обеда у всех послушание. В 5 часов службы. Никаких там шумов и криков нет. Каждый занят собой. Вот. Кто-то читает книги духовные. А служба, когда кончается в 8, ужин. А потом личное время. Никакого там ужаса и страха нет. Даже многие удивляются, а вот вы телевизор не смотрите, книги духовные, то есть книги никакие не читаете. Ну, матушки некоторые говорят, которые по 2 института кончили, говорят, это же пройденный этап, мы все это прочитали, но выше Библии ничего нет, Священное Писание, особенно Евангелие. Хотя это все, и Ветхий Завет, и Новый Завет, это все богодохновенно. Это слово Бога, а не человека. Недаром говорят, прочитал Библию, с ума сошел. Да, это действительно так. Он сошел с греховного ума на спасительный путь. Он стал правильно понимать, как себе надо вести. Все мне полезно. Все это испытывайтесь, но не все полезно. Как там сказано? Все испытывайте, хорошего держитесь. Вот Священное Писание прекрасно. Когда человек читает, он имеет ум Христов. Так что в монастыре нормально.
Батюшка, нам наши радиослушатели говорили, что знают историю, когда к вам пришла двухлетняя маленькая девочка сама жить в монастырь.
Да, у нее родители, вот она оденется, станет на подоконник, когда ей 2 года, прилепится к окну и говорит: «Мам, я хочу к батюшке в монастырь, к отцу Амросию». И постоянно это. «Я хочу в монастырь, хочу в монастырь». Но они когда-то приезжали, привозили ее. И вот ей, когда 2,5 года было, она приехала. И бабушка ее. Вот она и подрясничке, платочки, как послушница. Но потом ей лет, наверное, уже стало 8. Мама решила ее забрать. И в школе, чтобы она училась, закончила школу. И какое там училище. А когда вышла в мир, то мир сразу ее захлестнул. Хотя она уже приехала ко мне, она осталась такой же искренней, трудолюбивой. Она мне поисповедовалась. Душа добрая осталась. Но мы говорим, что фундамент, который в ней заложен, он остался.
Отче, вы встречались, насколько мне известно, со старцем Паисием Святогорцем, да? Были на Афоне?
Да, мы вплотную с ним сидели. Это 94-м умер, значит, в 93-м я был. У него домик стоял отдельно, оградка, и около оградки стоят группы людей. Допустим, там мужчины, на фон там женщин входа нет. Одна группа, человек 5-6 стоят, вторая, человек 10. Ну, наша группа человек, наверное, 5 была. Он одних примет, уходит, вторых принимает, третьих. И вот мы были 4-ми, с ним беседовали минут 20.
А как, общение идет на греческом, что ли?
Переводчик. Он так любит шутить. Приятно было. Конечно, хорошо было бы, если русский язык был. Или мы бы понимали греческий.
Всегда нес что-то светлое, да? Настроение такое, мне кажется.
Ну, понятно, людей. Чем душа заполнена, то он говорит. Как преподобный Серафим сказал: «Сижи, дух мирен, вокруг тебя тысячи спасутся».
У вас, батюшка, тоже, наверное, в монастыре народу много приезжает к вам лично? Тоже, наверное, времени нет совсем?
Ну, когда как. Порой бывало, что и по 8 автобусов в день. Ну, всех принять невозможно было, каждого в отдельности поисповедовать. А так просто группы собирались, какие-то вопросы задавали, я отвечал на них. Вот из Прохладного приезжают, из Молдавии, из Румынии, из Белоруссии, с Украины, с Петербурга, с Волгограда, из разных городов. Но они приезжают в основном как Золотое кольцо, но знают, что у нас святые мощи есть, святители Василия и блаженного Алексея, поклониться им. Но если кто-то читал книги или слышал по радио, а где у вас тут батюшка? Хоть посмотреть на него.
Ваш фонд содействия духовному и нравственному просвещению Вознесения работает очень активно в Краснодарском крае, насколько мне известно. Вообще край такой благодатный, как поняла, ну, более свободный, чем Екатеринбург, например, от атеистических настроений, каких-то таких вот псевдодемократических вещей, да? То есть там легче работать.
Там даже мэр сказал, чтобы дети до половины десятого были все дома, чтобы нигде по городу не было. Это весь Черноморский край, побережье.
Это эффективная мера, да?
Да, если в 10 часов милиция может забрать.
Казаки, наверное, за порядком следят.
Да. Но это все зависит от мэра города, как он поставит.
А ваша работа именно по духовно-нравственному просвещению, она в чем заключается, вот, фонда?
Это значит, форумы собираются, преподаватели школ, детсадов, детяслей. Но собираются там все, и судебные, все-все вот эти, какие только есть структуры управления. Вот с ними проводится работа, как донести Слово Божие для детей, чтобы была нравственность.
То есть взаимодействие с такими государственными структурами может быть, но в то же время семья, наверное, остается главной. Вот у нас был вопрос, стоит ли отдавать ребенка в садик. Православные говорят, не бойся, отдавай, молиться будешь, все будет нормально, а отец боится маленького ребенка, что испортят его там.
Ну, потому что в детсаде там разные дети. И дети разного воспитания. И они все вместе более склонны не к добру, а к злу. Научатся матом ругаться, обманывать, драться, хитрить. Так что молись, не молись, а грех берет верх.
То есть по возможности нужно детей стараться в
да,
семье
надо
воспитывать?
В семье воспитывать ребенка. И если есть бабушка благочестивая, чтобы она рассказывала ребенку о Христе, как он страдал, зачем он пришел. Житие святых рассказывать надо, чтобы ребенок впитал этот православный дух, заложить фундамент.
Батюшка, прокомментируйте, пожалуйста, нам вот осенью этого года основы полового воспитания начнут преподавать учащимся британских школ с 7 лет. Уроки будут обязательными во всех школах, включая религиозные. То есть с 7 лет это небольшой вводный курс. С 11 лет планируется рассказывать о способах выражения близости, о болезнях, о способах предохранения от детей. Прогулять уроки нельзя. Нужно обязательно посещать. Британцы не позволят оградить детей от изучения вот этого вопроса. Родители должны будут обеспечить ребенку изучение вопросов интимной жизни. В рекомендации также отмечено, что подобную информацию дети должны получать, начиная с 5 лет. Вот тут несколько комментариев я выписала. Одни за, пишут, что даже лучше, если они будут знать, абортов меньше, хватит ханжества. Лучше говорить детям, что хорошо, что плохо, а не зарывать голову в песок. Все правильно, европейцы молодцы, а мы, к сожалению, движемся в обратную сторону, в мрачное поповское средневековье с основами православной культуры. А те, кто против, говорят, что почитаешь такое и порадуешься, что мы отстаем от Запада. Дикость какая-то учить детей этому с 5 лет. Это удар по детской психике, и неспроста все это делается. Не дай бог нам так попасть. Сочувствую верующим родителям Британии. здесь какая-то золотая середина есть, что все-таки детям нужно рассказывать, но дозированно, или вот последнее мнение, что категорически ни в коем случае нельзя? Почему так мнение
родителей? Ну, если желают родители воспитывать в этом духе, то этот мир будет уничтожен огнем, как воспитывали детей в Содоме и Гоморре. Когда с неба сошел серный огонь, эти два города уничтожены. Сейчас Мертвое море на этом месте.
То есть Британия ожидает то же самое?
Да, это уничтожение народа. Вот почему у нас Россия огромная такая, что множество полей и лесов, множество городов, страна громадная. Сколько пустынных мест, тьма тьмой. А Запад ютится на таких маленьких островках, и там землетрясения, вулканы, и смерчи, наводнения. Гибнут люди. Почему? Да потому что в России совершается божественная литургия. И она здесь идет круглосуточно, в России. В Москве, допустим, литургия начинается, там кончается, на Урале начинается, здесь кончается. И круглосуточно Господу идет служба. На Западе этого такого нет. Поэтому и люди страдают и мучаются. Вот. Но для того, чтобы развратить детей до предела, значит, быстрее будет уничтожен мир. Сейчас все народы языческие, они живут за счет России, потому что здесь совершается божественная литургия. Но еще Запад живет за счет тех, которые оказались в диаспоре, которые во время революции уехали. Особенно этим вопросом занимался митрополит Антоний Блюм. Был экзарх Западной Европы, патриарх-экзарх. Он очень много привел людей к вере. И Запад за счет этого еще живет. Вот. А так-то уничтожается народ. Допустим, взять Таиланд, это, можно сказать, страна первая в разврате, выше всех. И что, цунами было, это так просто? Сколько народу погибло, тьма тьмой. Даже старец Паисий рассказывает, однажды вот я летел самолетом, и мне так стало на душе плохо, до того плохо, что вот я думаю, Господи, в чем же я совершил пред Тобою? Стал молиться, чтобы ушло у меня это состояние. И вдруг стюардесса объявляет, мы прилетаем вот в страну, Индию и Тибет. Это же там язычество. А Тибет – это сатанизм, центр сатанизма. Вот. Пролетели, все, я успокоился. Однажды самолетом лечу, у меня такая радость на душе, просто ликование, даже сидеть не хотелось в кресле. И вдруг слышу, стюардесса объявляет, пролетаем Святой Град Иерусалим. Это родина Христа. Разница есть? Есть, конечно. И воспитывать детей в этом сатанинском духе, чтобы они знали все с 5 лет, потом они этих родителей не будут принимать за родителей. Они их сдадут куда-нибудь в дом престарелых и туда приходить не будут. Но для того, чтобы уничтожить ребенка, надо его научить с малых лет разврату. Как один епископ сказал, не надо учить этому разврату. Это заложено в детях, в человеке. Вот, стремление разных полов. И этому не надо учить. Они сами понимают, когда придет время, чтобы вступить в брак и иметь близость. Этому не надо учить. Надо учить нравственности только. Как удержать себя от этих страстей, чтобы с детства их не было. Сами вот родители развратные, этому уже будут учить и разврату детей. Поэтому эта работа сатаны. Даже я вспоминаю такой пример. В одном монастыре воспитали одного мальчика с детства. А монастырь был удален. Туда никто из посторонних не заходил. И вот этот мальчик никогда женщину не видел в жизни. А когда ему исполнилось 18 лет, и он духовному отцу и говорит, «Отче, А мне какие-то юноши являлись без бороды. Я не знаю, кто это такие. То есть бес принимал образ женщины, являлся. Может, я не знаю, кто такие, без бороды. Но старец понял, что бесы принимали вид женщин, девушек. Так что это бесовская работа. Поэтому детей надо сохранять с детства. И чтобы они не видели в компьютере никакую гадость, ни по телевидению, надо предохранять их. Никаких, чтобы разговоров на эту тему не было. Никаких книжечек, никаких рассказов. Одна девушка приходит в 5 классе ко мне на исповедь, и журнал мне показывает. Батюшка, вот у нас по классу девочки читают журнал, и мне дали почитать. Да. Я открываю журнал, и там такие прекрасные фотографии. Сидит девушка голая, в обнимку с мальчиком, ну, им лет по 15. И между ними розочка. И там все описывается, что девушка не должна стесняться мальчика, не должна бояться, что эта девственность будет нарушена. И рассказывает, как это все делается. Я говорю, это враги народа, чтобы уничтожить Россию. Они сейчас это внедряют. Каким путем? Вот они сейчас эту гадость пускают и быстро это все воспринимают. Ведь добро набивается очень трудно, а зло, по наименьшему сопротивлению, очень легко. Конечно, вот когда рыба живая, она идет против течения, а когда дохлая рыба, куда вода, туда и она. Так что вот апостол Павел говорит, что дружба с миром – вражда против Бога. Не любить того, что в мире. Надо быть церковным человеком, сохранять себя в чистоте и подальше от этой гадости. Потом человек это поймет. Гадости набраться в 2 счета. Вот омыться от нее очень трудно. Поэтому девушка любая одела белое платье, если вдруг она быстро пошла, и машина после дождя, на нее вода, все облило водой. Конечно, ей неудобно в таком белом платье, красивом, и такая грязная. Она не сможет находиться, идти среди людей. Она обязательно пойдет то ли платье помыть, или сменить его. А если с детства, с 5 лет сразу грязи облить ребенка, что из него будет?
Батюшка, можно сказать, в России-то мы еще живы, мы таким не собираемся такому учить детей. Как я слышала, говорят такую фразу: «Россия – Ноев ковчег человечества». Это то, что, и о чем вы сказали тоже, что еще пока держимся.
Да, это вот Ноев ковчег. Хотя и Ной проповедовал 120 лет, а смеялись над Ноем. Хотя море было далеко, где он строил корабль. Он говорит, что потоп будет. Да, мало что ты там скажешь. Ну и получилось так, что когда потоп начался, и народ-то стал каяться, но было поздно. Господь сам закрыл дверь, когда 8 человек спаслось, и животные. Это Ноев ковчег, это был прообраз Церкви Христовой. Кто в церковь ходит, молится, кается, Господь этих спасет. Если первый мир был уничтожен водой, а второй мир будет уничтожен огнем. Вот когда первый мир водой был уничтожен, было предсказание. Люди носили с собой кувшинчики с водой и друг друга угощали, что у нас вода прекрасная, высшего качества. А у вас как? Вот попробуй мою воду. Было такое. А сейчас люди носят с собой сигареты и зажигалки. Зная, что это вредно, а носят все сластолюбивые. Это наркотик. И должны погибнуть, сгореть огнем. Тот мир водой – это огнем. Будет уничтожен. Так что надо всегда ходить пред Богом, что Господь все видит, ангел все видит. И не надо детей учить с 5 лет разврату. Этому они сами научатся. Нашлись учителя. А кто? Какие учителя? Содомляне учат. Сатанисты учат. Апостол Павел пишет, что не обманывайтесь ни блудники, ни прелюбодеи, ни воры, ни пьяницы. Вот. Царствие Божие, незлоречивое Царствие Божие не наследует.
У нас есть, как вы считаете, собрались родители и учителя такие православные. Могут родители повлиять на ситуацию вообще в стране, как-то попытаться спасти детей?
Все начинается с малого. Ведь наше пастырское слово какое? Мы же говорим Слово Божие, оно проникает в уши в наши и попадает в сердце. И порой в душе это Слово Божие, оно находится. Как я приезжал 10 лет тому назад и на 20 часов наговаривал, то мне говорили так: вот, батюшка, сколько мы здесь говорим, не говорим, все как будто в вату воду льем, ничего не видно. Как в храмы люди не ходили, так и не ходят. Я говорю, ваше дело говорить, а Божье дело прорастать. Мы должны сеять, а Бог польет и произрастит. Наше дело делать. Это когда мы что-то делаем, мы должны смиряться и говорить: Господи, все это ничто, моя работа, все это нали. А за смирение Господь при кончине нашей впереди поставит единичку, и все эти нали живут, все добрые дела живут.
Спаси Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Господь вас всех благословит, даст силы и крепости. Самое основное, надо ходить пред Богом и все говорить, и делать, и мыслить пред Богом. Потому что Господь знает все наши мысли, тайны сердца, и воспитывает детей в православном духе. А потом и пожнем плоды. Будем православные духи воспитывать, значит, все будет хорошо. А будем в языческом — погибнем.